Джон Роналд Руэлл Толкин и Клайв Стейплс Льюис «Братские миры». Лекции доктора филологических наук профессора Светланы Шишуновой на радио «Град Петров». Лекция первая.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами будем говорить сразу о двух знаменитых английских писателях середины XX века. Это Клайв Стейплс Льюис, из книг которого наиболее популярны «Хроники Нарнии», и Джон Рональд Руэлл Толкин, автор также очень популярной книги «Властелин колец». Почему сразу о двух этих авторах мне хотелось бы с вами поговорить? Потому что их жизни, а в немалой степени их сочинения, были очень тесно связаны. Эти писатели в течение многих лет были друг для друга самыми близкими друзьями, самыми первыми читателями и первыми критиками, и на их творчестве это, конечно, отразилось. На радио «Град Петров» уже звучали передачи об этих авторах. Была замечательная беседа Марины Михайловой и Александра Крупинина, посвященная творчеству Толкина к 35-летию его кончины. Звучала статья под названием «Весть о рае», воцерковляющее богословие Льюиса. И главное, читались произведения Льюиса «Хроники Нарнии». И был радиоспектакль «Экскурсия в рай» по книге «Великое разделение» «The Great Divorce». В русском переводе эта книга названа «Расторжение брака», но на самом деле ни о каком расторжении супружества там речи нет. Это повесть о выборе каждого человека между адом и раем. Так что название, которое дал «Град Петров» этому спектаклю, очень подходящее. Однако довольно часто звонят на радио слушатели, которые недовольны чтением здесь, на «Граде Петрове», произведений Льюиса. Такие слушатели возмущаются, что в сказках о Нарнии есть волшебники, да еще как положительные персонажи, есть магия, а значит, это произведения языческие, неподходящие для православного радио. Но такие претензии можно предъявить любой волшебной сказке. И сказкам Андерсена, и Золушке, ведь там фея, Золушкина крестная, вполне положительный персонаж. Есть еще сказка «Спящая красавица», где только одна злодейка — фея, фея-карабос, а другие феи добрые. И эти сказки всегда были нормальным чтением в традиционном христианском обществе. Архимандрит Януарий Иевлев в своей лекции «Христианство в музыке» говорил даже о скрытом христианском пасхальном смысле сюжета «Спящей красавицы» в связи с балетом Чайковского на этот сюжет. Конечно, в условном, сказочном отражении этот смысл там присутствует, но если мы не в состоянии понимать, что искусство условно, что изображение волшебства в литературной сказке — это не призыв заняться магией в реальной жизни, то, наверное, не сказки тут виноваты. Может быть, это с нашим восприятием основ природы литературного творчества что-то не так? Мы еще подробно поговорим с вами о жанре волшебной сказки, потому что и Льюис, и Толкин не просто писали произведения в этом жанре, они о нем очень серьезно размышляли. А у Толкина есть объемная, почти философская работа на эту тему, которая так и называется «О волшебных сказках». Но сейчас нам нужно ответить на принципиальный вопрос радиослушателей. Почему «Хроники Нарнии» звучат на церковном радио? Место ли тут подобным сказкам? Собственно, на это уже лет 15 назад ответил тогда диакон, а ныне протодиакон Андрей Кураев, самый заслуженный у нас в стране православный миссионер. У него есть статья, не раз переизданная, под названием «Закон Божий и хроники Нарнии». И в ней говорится, цитирую, «В этих книгах, написанных англичанином и протестантом, более всех имеем нужду мы, русские и православные. И немного есть в мире даже христианской культуры книг, которые до такой степени были бы пронизаны пасхальным светом, как книги Льюиса. Как жаль, что мне не читали этих книг в детстве, и как хорошо, что эти сказки все же есть на свете, и теперь входят в круг всероссийского чтения. Это были разрозненные цитаты из статьи диакона Андрея Кураева. Эта статья «Закон Божий. Хроники Нарнии» входит в его книгу «Школьное богословие», много раз переизданную. А можно вспомнить и как ценил книги Льюиса митрополит Антоний Сурожский. Он в своих проповедях не раз использовал как иллюстрацию той или иной своей мысли о Христе, о христианской жизни, образы произведений Льюиса, в том числе и образы «Хроник Нарнии». А ведь и митрополит Антоний, и диакон Андрей Кураев привели в православную церковь множество людей. И, наверное, надо очень большую смелость иметь, чтобы говорить: «Эти богословы не поняли, что сказки Льюиса языческие, а я понял. Они не разбираются, в чем язычество, а в чем христианство, а вот я разбираюсь». Льюис известен не только как автор повестей и романов, но и как автор богословских книг. Они называются просто «Христианство», «Чудо», «Страдание». Это в русском переводе оригинал называется «The Problem of Pain», буквально «Проблема боли». И все они обращены к читателю, который сердцем уже вроде бы склонен принять христианскую веру, а разумом сопротивляется и обороняется вопросами. Ну, если Бог существует, если Он любит людей, почему мучаются невинные дети? Почему Бог допускает столько несправедливых страданий? Или «А зачем обязательно ходить в церковь? Можно и без этого быть хорошим человеком». Или «Ну хорошо, заповеди, там не убей, не укради, это все правильно. А почему надо верить во всякие чудеса? Как это может взрослый образованный человек всерьез верить в чудо?» И Льюис терпеливо отвечает на такие вопросы, иногда с научной обстоятельностью, иногда с блеском остроумия. И очень многим людям он помог освободиться от этих внутренних препон, мешающих прийти в храм. Об этом, например, говорил в эфире Града Петрова священник Константин Пархоменко. Он вспоминал, как много в нашей стране читали Льюиса люди, которые воцерковлялись, скажем, 20 лет назад. Как эти книги, написанные членом англиканской церкви, помогали им прийти к православию. Льюис – писатель-миссионер, пожалуй, во всей мировой литературе трудно найти автора, которому настолько подходило бы это определение. Это была цель, которую он сознательно себе ставил – свидетельствовать своими книгами о Христе, о сути христианской веры. Вот, например, как Льюис разъяснял одной из своих маленьких читательниц замысел «Хроник Нарнии». «Дорогая Энн, вся история Нарнии говорит о Христе. Я спрашивал себя, а что, если бы на самом деле существовал мир, подобный Нарнии, и он пошел бы по неверному пути, как это случилось с нашим миром? Что бы произошло, если бы Христос пришел спасти тот мир, как он спас наш? Эти истории служат моим ответом. Я рассуждал, что поскольку Нарния является миром говорящих животных, то он тоже станет говорящим животным, подобно тому, как он стал человеком в нашем мире. Я изобразил его львом, потому что а. лев считается царем зверей, б. в Библии Христос называется львом из колена Иудина». Конец цитаты. Таков смысл этих сказок для детей. Мы, конечно, будем еще говорить и о хрониках Нарнии, и о других взрослых, условно говоря, христианских романах Льюиса. Ну а как же обстоит дело с Толкином? В его книгах тоже есть волшебники, маги, и среди них очень положительный персонаж Гэндальф. Есть волшебные предметы и сказочные существа. Но без этого просто не может быть волшебной сказки. Как не может быть любовного романа без влюбленных или детектива без сыщика и преступника. Но это наличие волшебства в книгах Толкина вызывает, и в еще большей степени, чем сюжеты Льюиса, возмущение целого ряда людей, которые пишут от имени православия. Ну вот, процитирую такие суждения из разных блогов в интернете. «Герои Толкина — очередная нелюдь, гномы, хоббиты. Как будто бы им присуще стремление к добру, как будто бы они могут ненавидеть то, что их породило». Тут подразумевается, что хоббитов не писатель Толкин в сказке выдумал. Их породил сам враг рода человеческого. Или еще цитата. «Все эти хоббиты-недочеловеки вместе с магом Гэндальфом пойдут в ад». Ну, в общем, так же странно было бы высказывание, что в ад пойдут, скажем, Татьяна Ларина и Евгений Онегин. Так что, с одной стороны, Толкин встречает в России вот такое отвержение под лозунгом защиты русской православной культуры. А с другой, есть целое молодежное движение толкинистов. Такое увлечение, когда люди годами собираются, чтобы играть героев Толкина. И внутри этого движения действительно существуют неоязыческие веяния. Вновь процитирую отца Андрея Кураева. Вот что он пишет об этой проблеме. «Книга, написанная христианским автором с целью проповеди христианской системы ценностей, вконец одичала в наших постсоветских условиях. Немалое число толкинистских групп извращенно, сатанински прочитали ее. И в этой мутации российского толкинизма есть и доля моей вины. Знал, что книга прекрасная, христианская, но все руки не доходили. Все надеялся, что кто-то из церковных публицистов обнажит ее христианские смыслы. И в итоге нас опередили всякие Ники Перумовы». Конец цитаты. Поясню, что Ник Перумов — это современный писатель, наш соотечественник, не скрывающий своей неприязни к христианству. Он взялся продолжить эпос Толкина, его книги тоже у нас издаются большими тиражами. Итак, отец Андрей Кураев дал самой известной книге Толкина «Властелин колец» однозначное определение «Книга прекрасная, христианская». И высказал сожаление, что ее подспудные христианские смыслы никто не обнажил. Но теперь это сожаление, к счастью, устарело. Об этих христианских смыслах пишут, и немало. Вот в Петербурге вышла еще в 2004 году большая книга Павла Парфентьева «Эхо благой вести. Христианские мотивы в творчестве Толкина». Я на нее обязательно буду ссылаться, когда будем обсуждать произведения писателя. Но издана она, к сожалению, маленьким тиражом. И куда чаще от христиан приходится слышать, что у Толкина была какая-то своя религия, религия эзотерическая, что он имел какой-то оккультный мистический опыт. И вот из этого опыта, такой антихристианской духовности, родилась его книга «Властелин колец» и прочие его образы. Но вот такие утверждения не имеют под собой ни малейших биографических оснований. Жизнь Толкина, как одного из самых известных писателей XX века, очень хорошо изучена, едва ли не по дням и часам. И нет ни малейших свидетельств о том, что его когда-либо в юности или в зрелости привлекали какие-то нехристианские мистические практики, теософия, оккультизм или еще что-нибудь такое эзотерическое. Мистическая жизнь, духовная жизнь у Толкина действительно была. Но это была жизнь христианина, для которого центр всего его личного существования — это участие в богослужении, участие в таинствах христианской церкви. Для Толкина это была римско-католическая церковь, в которой он был воспитан. Он не был богословом, в отличие от Льюиса. Для него церковь и соединение с Христом в таинствах были не предметом размышлений, а самой жизнью. Это был для него воздух, без которого нельзя дышать. Я процитирую сейчас одно из писем Толкина его сыну Майклу. Писателя беспокоили отношения его уже взрослого сына с девушками, и он написал ему глубокое большое письмо о христианском браке как единственно возможном пути в этих взаимоотношениях. Но я это рассуждение о сложностях любви сейчас приводить не буду, хотя оно замечательное. Окончается это письмо утверждением, что радость супружеской любви невозможно удержать без воцерковления. Цитирую. «Из мрака моей жизни, пережив столько разочарований, передаю тебе тот единственный, исполненный величия дар, что только и должно любить на земле, святое причастие. И только в нем сохраняется все то, что ты ищешь в земных отношениях, любовь, верность, радость. Сохраняется и обретает всю полноту реальности и нетленной долговечности, то, к чему стремятся все сердца». Конец цитаты. Вот эти слова писателя о мраке своей жизни и разочарованиях звучат, если знать его биографию, немножко странно. Он женился на любимой девушке, жил с ней в любви и согласии больше 50 лет. Они родили и воспитали 4 хороших детей. Толкин прожил долгую, спокойную жизнь ученого и писателя. Под конец жизни к нему даже пришла слава, которую он совсем не искал. Это благополучнейшая жизнь. Где же здесь мрак? Ну, конечно, в свете Евангелия, в свете Царствия Божия, наша самая хорошая и самая правильная по земным меркам жизнь полна мрака. И как христианин Толкин очень остро сознавал падшесть нашего мира, падшесть человеческой природы, поврежденность всех наших земных отношений, даже самых наших лучших чувств. Это просто честный взгляд человека, который каждую неделю приходит к священнику на исповедь. А Толкин жил именно так. Об этой поврежденности всего земного он и пишет сыну, рассуждая о любви и браке, и настаивает, что исцеляется эта поврежденность только во Христе, только через наше соединение с Ним в причастии и в молитве. Мысль, которая и у Льюиса замечательно выражена, и в повести «Великое разделение», которую мы уже упоминали, и в романе «Мерзейшая мощь», но Льюис открыто говорил в этих своих произведениях о Христе и христианстве. А в главных книгах Толкина таких упоминаний нет. Его произведения иначе устроены. Мы с вами попробуем потом разобраться, почему. А вот за пределами его художественных текстов, в его письмах раскрывается глубина его веры. И по письмам его близким, в первую очередь, и друзьям, видно, как этот человек действительно ставил Христа в центр всей своей жизни. Я сейчас приведу в сокращении более позднее письмо Толкина тому же сыну Майклу. Это письмо от 1 ноября 1963 года. Сын признался отцу, что теряет веру. Да, родители его воспитали христианином, с детства водили в храм. Но вот теперь, когда он взрослый, его стали одолевать сомнения. А зрелище церковной жизни, поведение братьев и сестер по вере, эти сомнения укрепляет. И что же ответил сыну автор «Властелина колец»? Цитирую. «Ты говоришь о слабеющей вере. Вера — это акт воли, вдохновленный любовью. Искушение неверия, что на самом деле означает отвергнуть Господа нашего и Его веления, всегда здесь, внутри нас. Некая наша часть жаждет найти Ему оправдание за пределами нас. И чем сильнее внутреннее искушение, тем с большей готовностью, тем более непримиримо мы бываем возмущены поступками других. Мне в жизни пришлось немало пострадать от глупых, усталых, охладевших и даже дурных священников. Но теперь я знаю себя достаточно хорошо, чтобы понимать, мне не должно оставлять церковь, что для меня означало бы оставить служение Господу нашему в силу подобных причин. Оставить церковь мне следовало бы лишь в том случае, если бы я перестал верить, то есть если бы я отрекся от святого причастия, в лицо назвал бы Господа нашего обманщиком. Требуется фантастическая воля к неверию, чтобы предположить, будто Иисус на самом деле никогда не существовал. И более того, предположить, будто Он не говорил ничего из того, что о Нем написано. Настолько невероятно, чтобы в те времена в мире нашелся хоть кто-либо, способный такое выдумать. Как, например, «Прежде, нежели был Авраам, я есмь, видевший меня, видел Отца», или провозглашение святого причастия у Иоанна: «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Поэтому мы должны либо уверовать в Него и в то, что Он говорил, и принять последствия, либо отвергнуть Его и опять-таки принять последствия. Мне, например, трудно поверить, что кто-либо, однажды приступивший к причастию хотя бы только раз и по меньшей мере с правильным намерением, сможет когда-либо вновь отвергнуть его, не запятнав себя тяжким грехом. Однако ж каждая отдельная душа и ее обстоятельства ведомы ему одному, замечает Толкин в скобках. И продолжает. Единственное лекарство для слабеющей и убывающей веры — это приобщение святых тайн. Несмотря на то, что святое причастие всегда остается самим собою, совершенным, цельным и нерушимым, оно не действует окончательно и раз и навсегда на кого бы то ни было из нас. Подобно акту веры, воздействие его должно быть непрерывным и возрастать по мере повторения. Частое применение наиболее эффективным. Кроме того, могу порекомендовать следующее упражнение. Увы, возможностей для этого предостаточно. причащаться в обстоятельствах, оскорбляющих твой вкус. Выбери гнусавого или косноязычного священника, или заносчивого вульгарного монаха. И церковь, битком набитую самыми невоспитанными детьми, неопрятными юнцами в рубахах нараспашку, женщинами в брюках, зачастую растрепанными, с непокрытой головой, ступай к причастию с ними и молись за них. Эффект будет тот же или даже лучше, нежели от мессы, которую прекрасно читает явный праведник, а вместе с тобою слушают ее несколько набожных, достойных людей». Конец цитаты. По-моему, удивительное письмо, актуальное и для нас, если мы в храме сосредоточены не на встрече с Господом, не на том, что каждый из нас совершенно недостоин с Ним соединиться, а на том, что вот рядом стоит женщина в брюках. Суровый даже совет. Мы-то ведь обычно ищем, какой батюшка нам более по вкусу, в каком приходе нам более комфортном. Нет, говорит Толкин, надо наоборот. Будь с теми, кто тебе неприятен. За них молись, как за своих братьев и сестер во Христе. С ними приобщайся святых Христовых тайн. Вот тогда и почувствуешь Господа. Но Толкин вовсе не хочет поучать своего взрослого сына. И дальше пишет вот что. Бессвязное получилось рассуждение и довольно пугающее. Я вовсе не собирался читать тебе проповедь. Я нисколько не сомневаюсь, что ты знаешь все это и даже больше. Я человек невежественный, но при этом еще и одинокий. Так что пользуюсь возможностью поговорить. Уверен, что для беседы вслух мне такого шанса уже не представится. И, конечно же, я живу в тревоге за своих детей, которые в мире более жестоком, суровом и глумливом, до него довелось дожить и мне, обречены выносить больше нападок, чем я. Святое причастие я полюбил с самого начала, и милостью Господней любви этой так и не утратил, но, увы, я показал себя недостойным. Плохо я вас воспитал, мало с вами разговаривал, оказался плохим отцом. Теперь же я непрестанно молюсь за вас всех, чтобы целитель, как обычно называли спасителя на древнеанглийском, исцелил мои недостатки, и чтобы никто из вас не переставал восклицать «Бенедиктус кевенит ин номине домини». Конец цитаты. Последняя фраза на латыни — это слова из евхаристического канона. Толкин прожил большую часть жизни в церкви, где литургия служилась на латинском языке. И вот эти приведенные им латинские слова означают «благословен идущий во имя Господа». У нас на церковнославянском это звучит во время литургии как «благословен гряды во имя Господне». То есть Толкин, по его цитированному признанию, непрестанно молился о том, чтобы его дети не отошли от участия в Евхаристии. Ну вот, кстати, он тут сокрушается. «Мало я о вас молился, плохо я вас воспитал». Но на самом деле все его дети выросли христианами, и старший сын стал священником. Кстати, при жизни Толкина в римско-католической церкви прошла богослужебная реформа после Второго Ватиканского собора. Эта реформа вызвала у немалого числа верующих резкое несогласие, и часть их во главе с кардиналом Лефевром ушла в раскол, который существует и поныне. Толкин тоже был огорчен этой реформой и, в частности, отказом от латыни как богослужебного языка. Его сын Джон вспоминал, что отец, стоя в церкви, когда служили уже на английском, про себя все равно машинально переводил текст богослужения с английского на латынь. Но в раскол Толкин не ушел. Он этой реформы не хотел, но раз священноначалие так решило, он проявил послушание. Вот фрагмент еще одного его письма сыну Майклу. «Течение в церкви — это серьезно, особенно для тех, кто привык видеть в ней утешение и мир. Но представь себе ощущение тех, кто родился, как я, в промежуток между золотым и бриллиантовым юбилеем королевы Виктории. И ощущения, и представления о безопасности и надежности у нас постепенно отнимались. И вот теперь мы стоим, нагие, беззащитные, перед лицом воли Господней, в том, что касается нас самих и нашего места во времени. Вот мы и вернулись к нормальному состоянию в категориях политических и христианских, Как однажды сказал мне некий профессор-католик, когда я сетовал, что мой мир рушится, а началось это в скорости после моего совершеннолетия. Я отлично знаю, что тебе, как и мне, церковь, некогда представлявшаяся надежным прибежищем, теперь зачастую кажется ловушкой, а больше податься и некуда. Я вот думаю про себя, а не испытывали ли последователи Господа нашего в его земной жизни это самое отчаянное ощущение, последнее прибежище верности. Наверное, ничего нам не остается, кроме как молиться за церковь и за самих себя». Вот такая цитата. И мы видим, что Толкин действительно не мыслил своей жизни без христианской веры, и что эта вера для него была неотделима от церкви. Из писем его видно, насколько эта вера была осмысленной, продуманной, и что именно эта вера определяла его поведение в повседневной жизни. Толкин был очень цельный человек, так же, как и Льюис. Так что о творчестве этих двух писателей мы будем говорить именно как о творчестве двух христиан, для которых главным в жизни была верность Христу. Мы с вами посмотрим в следующий раз на их жизненный путь, на то, как эти люди пришли к своей дружбе, что общего было в их судьбе, из какой жизненной почвы родились потом образы их произведений. Всего вам доброго, до свидания.
Джон Роналд Ройл Толкин и Клайв Стейплс Льюис. «Братские миры». Лекции доктора филологических наук Светланы Шишуновой.